Глава третья. Первые недели после возвращения в Россию Терентьев до сих пор вспоминал едва ли не с ужасом. Непрерывные собеседования, почти допросы, по 15-20 часов в сутки. В весомую практическую пользу своих откровений Иван не очень верил, но добросовестно вспоминал все, что мог, от системы званий Красной Армии до формы и назначения щучьего носа на танках ИС. Как и ожидалось, большая часть свежевыжатой информации действительно оказалась бесполезной. Попаданец мог нарисовать истребитель МиГ, но ничего не знал о реактивных двигателях. Детально зарисовывал внешний вид танка, но компоновку расписывал уже на пальцах и не разбирался в дизелях. Иван достаточно подробно обрисовал строение автомата Калашникова и пулемета Дегтярева, но местные пулеметы оказались лучше, а воспроизвести АК в обозримые сроки не представлялось возможным. Поэтому тульские оружейники взяли за основу вражеские образцы и постарались перепилить имперские разработки. В общем и целом, его познания в технике были не то чтобы совсем бесполезны, но и на откровение совершенно не тянули. Как подозревал Иван, изучение немногочисленных образцов вражеской техники, захваченных в боях, дало гораздо больше, чем все его заметки. Гораздо лучше дело обстояло с организационными вопросами. Терентьев, конечно же, не забыл организацию армии времен Отечественной. Хорошо разбирался и в общей системе государственного управления СССР. Но и эти сведения очень плохо приживались на чужой почве. Наркоматы и Министерство Союза слабо коррелировались с государственной машиной империи. Терентьев хорошо помнил недоуменное выражение Лемасова, крутившего в широких ладонях подробную схему развития госбезопасности от ОГПУ до МГБ и финальный вопрос главы особого департамента. Зачем такая сложная эволюция? Иван немного подумал и в свою очередь поинтересовался, почему цивильная контрразведка формально входит в состав канцелярии Его Величества, но подчиняется не канцлеру, а напрямую императору. Теперь задумался уже Лемасов, для которого такое положение вещей было естественным и не нуждалось в каких-либо комментариях. После того, как первый ажиотаж схлынул и определилась умеренная практическая ценность познания попаданца, Иван потребовал дать ему какое-то занятие, более полезное, нежели надиктовывание по третьему кругу штата мехкорпуса. Он ожидал возвращения в военную контрразведку. Но неведомые пути бюрократической машины отправили его в особый департамент при канцелярии Его Императорского Величества. По сути, та же работа, только на гражданское ведомство. Иван находил забавным и отчасти ироничным то, что сугубо военный человек на старости лет заделался настоящим чекистом. Впрочем, суть службы оставалась прежней – искать, ловить, дознавать. Нельзя сказать, что Терентьев проявил какие-то особые таланты на новом старом поприще, но не стал и пятым колесом в телеге. Опыт и школа отчасти компенсировали смену антуража. Попаданец с головой ушел в работу и новообретенную семейную жизнь. Обращение Его Величества к народу словно разбудило Ивана. Устоявшийся порядок – великая вещь, затягивающая посильнее любой вредной привычки. Уйдя с головой в знакомые контрразведывательные заботы, Терентьев почти перестал следить за прочими событиями в стране. Он изредка удивлялся некоторым несообразностям в представлении человека, пережившего Великую Отечественную. Готовиться к войне следовало совершенно по-иному, но списывал это на ограниченность собственного кругозора. В конце концов, самокритично признавал себе Терентьев, он всего лишь офицер контрразведки, увлекшийся историей Второй мировой. В этом мире хватает военных, экономистов и промышленников, которые должным образом распорядятся его знаниями и советами, отразив нападение врага. Но когда правитель страны практически дословно повторил февральские и майские приказы 42-го о грядущих победах, Иван почти поверил в мистику. А еще он вспомнил, чем закончился бравурный и победный настрой той весны. Вспомнил в том числе и собственной шкурой. Шрам от осколочного ранения исчез, стертый местными кудесниками. Но память о режущей боли в груди и тяжелом железистом привкусе собственной крови в глотке остался навсегда. Празднование оказалось непоправимо испорчено, но это было уже неважно. Иван потребовал у Лемасова и Черновского немедленной аудиенции у Его Величества. Попаданец напомнил, что формально он до сих пор является членом-консультантом Государственного Совета, пусть и без права голоса. На следующий день скоростной термоплан унес его в Петроград, где Константин II принимал работу у имперских конструкторов бронетехники. Заводские цеха всегда вызывали у Ивана не слишком приятные ощущения. В них он чувствовал себя мухой, запертой в ловушке. Крытая демонстрационная площадка, с которой технике предстояло отправиться на стрельбы, не стала исключением. Огромная территория, размером примерно с половину футбольного поля, прерывалась сводчатой крышей, составленной из чередующихся панелей металла и армостекла. Тонкие решетчатые колонны, поддерживавшие крышу, были собраны в группы, открывая возможность для маневра техники. Ворота на всех четырех сторонах открыли настежь, чтобы высокие гости не оглохли и не задохнулись от выхлопа. Холодный зимний ветерок свободно гулял меж колонн. После быстрой, но тщательной проверки и подтверждения доступа охрана пропустила Ивана к делегации. Терентьев привык лицезреть императора на кабинетных совещаниях с непокрытой головой и в традиционно темно-синем костюме в полоску. Поэтому поначалу попаданец не узнал самодержца в группе людей одинаково казенного и сумрачного вида. Но сам Константин сразу заметил своего консультанта и сделал нетерпеливый резкий жест, как бы предлагая незваному гостю пока что держаться поодаль и не лезть под руку. Иван последовал невысказанному пожеланию, справедливо решив, что сам факт такой срочной и оперативной встречи с монархом сродни чуду, и не надо требовать от судьбы больше, чем она и так дает. Вокруг императора собралось человек 10, из них попаданец знал лишь председателя Союза промышленников и начальника бюро механизированной тяги, которая являлась своего рода аналогом автобронетанкового управления СССР. Немного в стороне высились здоровенные объекты, старательно задрапированные брезентом. Сейчас их как раз освобождали рабочие цеха, открывая взору серо-стальные бока образцов. Одна за другой машины представали под неярким солнечным светом, падавшим сквозь стеклянные панели в высоченном потолке. Иван нервно сглотнул, стараясь сохранить внешнее спокойствие и выдержку. Но чем больше полотнищ спадало на серый бетонный пол, тем тяжелее становилось у него на душе. Терентьев ожидал чего угодно. Любой футуризм, вариации на тему советской бронетехники, копии вражеской, но только не этого. Зарычал двигатель. Мощная вибрация передалась через пол, пронизывая толстые подошвы зимних ботинок. Первая машина тяжело двинулась вперед, в грохоте мотора и пронзительно скрежещущем лязге гусеничных лент. Высокий худой человек с бородкой, клинышком и круглых очках склонился к самому уху монарха и что-то говорил, перекрикивая рык машины. Через завесу шума прорывались отдельные слова. Морское орудие 120-150 мм. На платформе полуприцепа автопоезда. Иван решительно шагнул навстречу образцу, краем глаза отметив, как встревоженно задвигалась охрана поодаль. Чудо-машина ехала вдоль линии колонн с монументальной неспешностью, словно давала рассмотреть себя во всей красе. Агрегат действительно чем-то напоминал усеченный автопоезд. Локомотив-тягач и один вагон, только на гусеничном ходу. Боевая часть сильно напоминала гибрид Су-76 и немецкого «Хуммеля». Мощное орудие, которого не постыдился бы и Иосиф Сталин. Огромные полуоткрытые рубки. Сложной формы самоходный лафет двигался на широченных гусеницах. При этом ведущее колесо было вынесено над строем катков, так что весь гусеничный блок борта имел конфигурацию треугольника. Невидимый водитель сбавил ход. Механизм двинулся со скоростью пешехода. Иван догнал его и немного прошел рядом. Вблизи мастодонт дышал жаром, обдавал запахом газоиля и масла. На мгновение в душе попаданца шевельнулся застарелый ужас, знакомый каждому пехотинцу, хоть раз пережившему танковую атаку. Но Терентьев решительно задавил страх и на глаз оценил толщину стенок открытой орудийной кабины. «Хуммель!» – протяжно прогудел сиреной. Иван отошел в сторону. Машина залихватски развернулась на месте, оставляя глубокие следы в бетоне, и покатилась обратно. «Интересно, они каждый раз заливают пол заново?» Машинально подумал попаданец, оценив глубину царапин, оставленных зацепами гусениц, но затем вспомнил, что перед ним, по сути, первые опыты тяжелой гусеничной техники. Колесные бронеавтомобили и легкие десантные танкетки таких повреждений, конечно же, не причиняли. Бородатый в очках недовольно качал головой, всем видом выражая неодобрение вопиющему нарушению регламента и процедуры показа. Осуждение той или иной степени читалось у всех остальных присутствующих. Только Константин хранил непроницаемое выражение лица. «Скажите, это тяжелая артиллерия поддержки?» Без лишних слов спросил Иван у Бородатого. Тот стрельнул взглядом в сторону императора, словно спрашивая, стоит ли новоприбывший внимания и ответа. После короткой паузы Константин кивнул. Даже не кивнул, а скорее обозначил соответствующие движения, почти незаметные постороннему взгляду. Но человек в очках понял и с достоинством ответил.
«Нет, это штурмовая пушка».
Иван снял кепку, просто чтобы чем-нибудь занять внезапно вспотевшие руки.
«Позвольте полюбопытствовать, а зачем вы сделали ее двойной? Не проще ли было собрать все на одном шасси?»
«Существующие образцы не позволяют собирать на одной платформе машину тяжелее 20-25 тонн», Чтобы не переутяжелять конструкцию, мы разделили ее на две части, соединенные гидропередачей. Весьма многообещающее конструктивное решение, на мой взгляд».
Бородатый мгновение помолчал и саркастически добавил.
«Хотя, возможно, вам виднее, как большому знатоку конструирования тяжелой техники».
«Но она огромная, высокая», — констатировал Иван, оставив выпад без внимания. «Не забронирована целиком, и толщина стенок совершенно недостаточна для защиты. Эта штурмовая пушка слишком уязвима для ответного огня».
«К сожалению, забронировать изделие целиком пока не представляется возможным».
Донельзя церемонно и почти презрительно ответил собеседник, после чего Иван окончательно уверился, что перед ним кто-то вроде генерального конструктора.
«Наше производство металлокерамической брони оптимизировано под пули, шрапнель и малокалиберные бронебойные снаряды. Если делать их толще, попадания крупного калибра будут раскалывать плиты и давать множество вторичных осколков».
«А корабельная броня?» – спросил Иван.
Он помнил, что местная металлургия, подстегиваемая потребностями морской индустрии, ушла гораздо дальше, чем аналог его родного мира.
«Слишком мелкие детали сложной формы. Нет оборудования для отливки с учетом настолько плотно компонованных систем. А фрезеровать их по отдельности, в нужном количестве, технически невозможно. В будущем, быть может, сейчас же приходится работать с имеющимися возможностями. Но мы готовы немедленно развернуть производство этих машин. Сначала 2-3 машины в сутки. В течение 2 недель сможем достичь 5. К весне вполне реально выйти на 3-4 сотни машин в месяц. Разумеется, усилиями нескольких заводов».
«Всего по стране?» – уточнил Иван. «Не по отдельным производителям?»
«Разумеется».
Терентьев пошевелил губами, определенно собираясь сказать что-то выразительное, но смолчал, лишь нахлобучил кепку обратно и приготовился смотреть, что будет дальше. Следующий образец выгодно отличался от предыдущего изящными искривленными формами. Обтекаемый низкий корпус чуть выше человеческого роста, разнесенные бронирования. Так мог бы выглядеть гроб, улучшенной гидродинамической формы. В сопроводительной речи генеральный конструктор не преминул упомянуть царь-пушку высокой баллистики и конический ствол 75 на 57. По окончании представления он воинственно устремил бородку в сторону Ивана, и Терентьев оправдал ожидания.
«Ротационная ковка или дарнирование?» – деловито спросил он, указывая на ствол орудия.
«Попрошу избавить меня от вашего неуместного юмора», – раздраженно ответил конструктор. «Однопроходное нарезание шпалером. Керамический резец на экспериментальном станке. Эта пушка пробивает броню любой вражеской бронетехники на расстоянии 2-3 километров.
«Станок нарезки один?» – быстро уточнил Иван.
«Да, это уникальная разработка. У нас лучший коллектив в мире, скажу без рисовки. Никто в мире не способен делать ни отливки такого качества, ни резцы».
«То есть одна шальная бомба, грамотная диверсия или банальный инфаркт?» – подумал попаданец, но вслух произнес иное. «Какая месячная производительность стволов?»
«Сейчас 150. В скором времени мы поднимем ее до 180 за счет ускоренного выращивания кристаллов для резцов».
«И это все?» – мрачно вопросил Терентьев. «180 орудий в месяц? И вашему станку не нужна профилактика?»
«Насколько я понимаю, вы есть тот,
Генеральный презрительно поджал губы.
«С позволения сказать, специалист, чьи наброски мы вынужденно учитываем в работе. Не понимаю, чем вы недовольны в данном случае? Эта модель истребителя танков построена очень близко к вашим, пожеланиям».
«Да, я вижу. Только Хетцер, который вы повторили, строился на устаревшем шасси многими сотнями штук. А здесь мы видим сверхдорогой и малосерийный агрегат, привязанный к единственному станку».
Бородатый развел руками, всем своим видом демонстрируя беспомощность специалиста перед дилетантскими замечаниями случайного прохожего.
«Продолжайте», –
сдержанно произнес Константин глубоким и чуть хрипловатым голосом, заканчивая нарождающийся спор. Следующие три машины представляли собой вариации традиционных колесных бронеходов, аврально доработанных для применения в условиях массированного применения мощных орудий и бронебойных снарядов. Усиленные двигатели, дополнительная броня, пушки в увеличенных и облегченных башнях. Иван молчал, сумрачно наблюдая за перемещениями образцов. Молчал и в процессе показа последней машины, представлявшей инициативный проект группы молодых специалистов, внутрицеховой транспортер с установленной сверху батисферой, в которой прорезали амбразуру для малокалиберного орудия. Снаружи ходовая часть защищалась противоосколочной броней.
За сферой располагался вспомогательный дизель для ее вращения, укрытый под кубическим кожухом. Иван ограничился тем, что легонько пнул массивное колесо на пневматике низкого давления, постучал по коробу и пробормотал себе под нос. «Машина для боевых действий в цеху!» Он развернулся к бардачу и уже громче спросил. «Скажите, как вы представляете себе это на поле боя?» Конструктор уже вдохнул побольше воздуха для достойной отповеди, но Константин, сохраняя прежнее бесстрастное выражение, остановил его коротким движением руки. «Господин Терентьев», — без всяких видимых эмоций произнес монарх, «вы сможете сказать все, что считаете нужным, завтра на Государственном совете. Мы внимательно вас выслушаем. Теперь давайте посмотрим на эту технику уже под открытым небом».